Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин, Карина Аян.
Всем привет.
Сегодня мы опять возвращаемся к музыке. Какой только музыки не было у нас здесь в студии. Живьем и в записи мы слушали и блюз, и джаз, и рок-музыку, и рок-н-ролл, и электронная музыка у нас была. И вот сегодня мы добрались, наверное, до, не знаю, царицы вообще музыкальной, до музыки классической.
Да, что из этого получится, посмотрим. У нас сегодня, я считаю, просто потрясающие гости. Лауреат международных конкурсов, президент музыкального фестиваля Vortex Classics Елена Денисова и основатель профессиональной студии звукозаписи Михаил Мамонов. Здрасте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Михаилу отдельное спасибо за организацию нашей встречи, конечно. Ну, а начну я, конечно, с обычных слов. Номер телефона в нашей студии 67-66-33. Если у вас возникнут гости в процессе программы, вопрос к нашему гостю, звоните, можно их оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк» в Кирове. Там идет прямая видеотрансляция, и также нас можно смотреть на официальном сайте ГТРК «Ряд». Ну, так как мы с Кариной просто короли банальных вопросов, я думаю, начнем как раз с вопроса самого обычного. Классическая музыка – это элитарное искусство?
Нет. Коротко и ясно.
Короткий. Нет, дело в том, что очень многие люди считают, что классическую музыку, подход к ней нужно искать очень долго, и не все его находят. И те, кто любит классическую музыку, они обладают каким-то тайным знанием, которое там простому плебсу может быть просто недоступно.
И перед тем, как идти в филармонию, нужно обязательно очень много чего-то прочитать, к чему-то подготовиться и вообще закончить музыкальную школу, консерваторию желательно, и все вот такое.
Ну, тогда бы у нас не было слушателей, мои дорогие. Я придерживаюсь своего прежнего «нет». У меня нету серьезных аргументов «за» или «против». И мнение у меня безапелляционное и очень субъективное. Я интерпретатор. Поэтому я просто считаю, что, во-первых, чей идти к музыке, музыка, во-первых, сама тебя может найти. Это тоже для меня однозначный момент, это аксиома. А во-вторых, вы знаете, есть очень много популярных произведений, Моцарт, Бизе, которые распевает буквально весь народ. Это ли не самое такое прямое доказательство того, что если классика к тебе входит, она уже вряд ли уходит.
То есть дело вообще в восприятии. Почему мы воспринимаем классику как что-то такое?
Да потому что вот так звезды встали. И нам понравился сегодня Бах, а завтра мы услышали арию «Царицы ночи» и влюбились в такое, так сказать, понятие, как колоратурная сопрано. Слава богу, не для всего просто есть объяснение. То есть я считаю, что в этом и сила музыки, понимаете? Не все возможно объяснить словами, не все можно разъять как труп, как говорил великий поэт в музыке. И можно отдаться на течение эмоций.
Но если все равно возвращаться к вопросу об элитарности, если брать соотношение поклонников, допустим, поп-музыки и поклонников классической музыки, я думаю, скажем так, не в пользу последнего будет это соотношение, не в пользу классики.
Ну, видите ли, простите, просто я сразу скажу, количество – это одно, а тогда действительно надо договариваться об определениях. Ну, популярность, наверное, это все-таки количество того. Но, с другой стороны, вы понимаете, лучше иметь двух человек в зале, которые плачут, чем условно 7 тысяч беснующихся. Так, если говорить жестко. Хотя я очень люблю определенные виды популярного искусства. Просто не хочу уточнять. Нет, просто не хочу никого рекламировать, кроме нас с вами.
Все-таки до музыки классической надо как-то дорастать. Вы в зале видите публику какого возраста в подавляющем большинстве?
Смотря какие залы, смотря какие страны. В России, на счастье, вот сейчас я играла 8 августа. Вышла покурить в перерывы. ко мне подходит просто, ну, до белой зависти молодая девушка, свеженькая, с молодым человеком, и говорит: «Вы великолепны мне». Вы понимаете, ну, им было, может быть, 20, ну, может, я сослепу не увидела, но 25, ну вот до 30. В России публика, на мой взгляд, моложе. По крайней мере, то, что я вижу в концертных залах, что меня искренне эйфоризирует. Действительно.
Это связано с традициями восприятия музыки в разных странах. Может быть, где-то в Европе там публика более солидная, потому что возрастная, они слушают эту музыку очень давно, а в нашей стране, может быть, стали ее слушать гораздо позднее.
Я думаю, что если мне позволено будет быть немножко циничной, вопрос в стоимости билетов, честное слово. Дело в том, что в определенных залах билеты стоят настолько дорого, что молодежь просто не может себе их позволить. А очевидно, но конкретно здесь билет может себе позволить определенные молодые люди. Может, они студенты, может, они вообще в свадебное путешествие приехали на Семи холмах, я не знаю. Я считаю, что это, как это не горько, но, понимаете, не каждый может себе позволить в стране X или в стране Y купить себе билет.
В чем дело? В жадности артистов?
Может быть. Это касается того, что, по счастью, мне неизвестен бюджет серьезных оперных домов, и не хочу даже в это влезать. И неизвестно, сколько получают определенные звезды, и, опять же, насколько низко получают не первые звезды.
А разница в классе между ними, она заслуживает вот эту разницу
никогда
в деньгах?
Никогда не заслуживает. Никогда я не видела, чтобы условно звезда была звездее в 100 раз. Никогда на моей памяти этого не было. Ни у пианистов, ни у дирижеров, ни у певцов. Может, я кого-то забыла? Ну, сатириков не беру. Кабаре не беру, не знаю. В нашей классической области.
Но мы говорим о классической музыке. Я думаю, нам стоит послушать. Я думаю, может быть, начнем мы как раз с живого исполнения.
Давайте, с удовольствием. Вы мне скажите, значит так, я люблю поиграть, люблю поговорить. Вы мне просто махните рукой, когда надо будет завершить, я завершу музыкальную фразу, а то... Поняли, да? Ну, вы меня поняли.
Я думаю, мы сейчас возложим эту обязанность на Михаила, потому что он более-менее знаком с репертуаром.
Да. Да, я думаю, что у нас есть риск просто заслушаться.
А я думала, вы скажете просто заснуть. Так, мои дорогие, сейчас я настрою скрипку и сыграю чуть-чуть.
Thank you.
должен быть шквал аплодисментов, но нас очень мало в этой студии, да. И поэтому... вздохнул тяжело. Да, пробирает до мурашки. Я думаю, сегодня мы еще послушаем музыку. Не, уже, может быть, не в живом исполнении, но в исполнении нашего гостя. А что это было за произведение?
Это Чаконе Баха, то есть пятая часть из ре-минорной партиты для скрипки соло. Партита – это когда звучат разные танцы, которые собраны в определенном движение. Чаконе – это скорбный танец, состоит из темы и вариаций. И вот это вот несколько вариаций было сыграно.
Вот я сказал, что до мурашек пробирает. Насколько эмоционально выматывает концерт, сольный концерт исполнителя классической музыки?
Вы знаете, я тут прибегну, наверное, к статистикам, которые когда-то сказали, что в 2 часа работы сольного музыканта, ну, солиста-музыканта, но они, наверное, имели в виду все-таки энергию не эмоциональную, конечно, а такую чисто физическую, равняется по затрате 8 часам работы тракториста. Это, а в эмоциональном плане каждый за себя. Тут я не могу сказать.
Ну, вот вы конкретно. Рок-музыканты часто говорят, что они получают, они отдают энергию в зал и получают от зала ответную энергию от публики. Ну, я думаю, многие из наших слушателей бывали на рок-концертах, знают, как там себя ведет зал. Что касается классической музыки, все люди сидят.
Да, сидят.
Закончилась песня, похлопали произведение. Вы получаете какой-то ответный эмоциональный посыл от
тех людей,
которые...
Вы понимаете, я его не жду. Я не ловец энергии чужих. Я вполне себе отдаю большой кусок себя, когда я играю на каждом концерте, но мне не обязательно отдача, я просто... Понимаете, одно дело я чувствую за вот йоту, когда может возникнуть такое вот некоторое утомление, расхолождение, либо ты слышишь, что они кашляют, то есть они, ну, слушатели кашляют в паузах, это хорошо, это значит, они сидят во время произведения.
Сдерживают себя.
Да, либо, так сказать, вот в забу дыхание сперло. Такое тоже бывает. Я не питаюсь энергией публики, хотя, как любому человеку, мне очень приятно хорошие, бесконечные, теплые, приветственные аплодисменты.
К инструменту. Давайте поговорим немножко об инструментах, потому что для меня этот вопрос очень интересный. Я читал, что вы на концертах исполняете «Времена года» Вивальди, и на каждый сезон вы используете свой инструмент, и не просто инструмент, а действительно такую, скажем так, классику скрипичную, то есть 2 скрипки Страдивари, скрипка Гварнери и скрипка Руджери. Вот этот ваш инструмент, это что за скрипка?
Это условно считается Руджери, это мой инструмент, поэтому другие инструменты – это не мои инструменты, но просто само по себе интересно, когда ты работаешь с разными скрипками и с разными скрипичными мастерами. На самом деле я не то чтобы прямо играю безумство на Страдивари или Амати, или... Я очень охотно работаю с современными скрипичными мастерами. Современными я называю всех тех, как и композиторов, не по стилю, а потому что они еще живы. Соответственно, тот, кто жив, он и есть наш современник.
А откуда тогда такая вот гонка за этими скрипками старинными? Я знаю, Страдивари, по-моему, чуть больше 1000 всего изготовил инструментов. Я не знаю, сколько до наших дней дожил его скрипок.
Почему? 200.
200. Серьезно, 200?
Абсолютно. Даже больше.
Почему скрипачи предпочитают именно вот эти исторические инструменты? Чем они лучше или вообще в чем разница между инструментами той эпохи, там, 17-18 века и нынешними?
Понимаю, но я не скрипичный мастер. Я могу сказать только как интерпретатор.
Да.
Во-первых, гонка за определенным предметом, который имеет свою марку, я не вполне считаю такой легитимной и делом таким хорошим. Потому что, когда ты идешь на таможне, то и на таможне тебя спрашивают, ну что, Страдивари? Понимаете, это вот то, что стало понятием. хорошо это или плохо. И у Страдивари, между прочим, были не такие уж, может быть, сильные дни, и кто-то из подмастерьев что-то доделывал. А потом, понимаете, вы такую фразу употребили — исторический инструмент. Я думаю, что это просто те инструменты исторические, мне кажется, это тот, который сделан на... Просто я-то, опять же, не специалист, он сделан... Исторический инструмент сделан на определенную эпоху. Барокко, классика, Мина Зингера, там свои условия, там свои понятия, Виола да Гамба, Виола да Мор и так далее. Я не думаю, что Страдивари, Амати и так далее могут называться историческими, они просто дорогущие инструменты, понимаете? Ну вот как есть определенные марки одежды, если бы на них, если бы вы не знали, что это, а может быть, оно бы такого и не было. Вот мое объяснение.
Ну, историческое, я имею в виду, что богатая история, так скажем.
История богатая, да. Но у наших, я очень часто, я говорю всегда, что вот обыгрывать скрипку современную точно так же, как объезжают коней, да, это очень важно, очень важно. Вот когда скрипичные мастера наши делают, наши, я имею в виду, вот современные, современники нам делают, 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 и все равно все гоняются за за инструментами более именитых мастеров. Это очень жалко. Я очень часто играю на современных инструментах. А эти инструменты просто мне предложили поиграть, поэтому я выбрала два кардинально разных Страдивариуса. Гварнери просто потому, что осень. На мой взгляд, Вивальди лучше слушается на гварнере, а мое любимое время года на моем любимом собственном инструменте. Вот и все.
Какое любимое время года?
Лето.
Ну, и возвращаясь к инструменту, то есть сейчас есть, мне кажется, вообще с развитием, там, с прогрессом, развитием технологии, сейчас готовить идеальные, изготовлять идеальные инструменты гораздо проще, чем было во времена того же Страдивари, когда все делалось, я не знаю, на слух, на глазок, идеальный слух. Просто я же читал, что все эти мастера, они ориентировались на человеческий голос.
Тут и оно-то. А человеческий голос сейчас тоже не тот, который был раньше. И дерево, которое было раньше, его априори нет сейчас, потому что оно было раньше. И потом, вы понимаете, идеально это что? Идеальным считается, например, компьютер или нет? Идеальным считается 2×2=4 или все-таки есть какие-то отклонения? Я не считаю, что идеальный – это хороший параметр, это такой вот знак плюса для искусства. Что значит идеальный? Не знаю, не уверена.
Возвращаясь к концертам, насколько музыкант, играющий классическую музыку, прикован к партитуре? Есть ли у него право на импровизацию? Знаете, как джазовый музыкант, когда выходит на публику, они могут взять мелодию и совершенно ее изменить в их понимании, она должна звучать так. Насколько классический музыкант может, имеет право на импровизацию, либо он все-таки следует нотам, как это было задумано композитором?
Я думаю, что каждый музыкант, который играет классику, определяет сам свои права, свои обязанности, свою верность тексту. И я конкретно знаю одного музыканта, который действительно феноменально. В Рахманинове, я недавно это слышала, такие импровизации смог воздвигнуть, что Сергей Васильевич Рахманинов был бы рад.
Ну вот в одном из интервью вы называете себя рабом композитора. Я никогда
я-то
не пыталась импровизировать, не
режировать. Я считаю, что импровизация – это абсолютно свое искусство. Я считаю, что этому надо долго учиться, очень долго. И мне вообще лень этому учиться. Я считаю, что столько написано совершенно феноменальной музыки, что дай бог сыграть много того, что написано для нашего сольного инструмента. Но у меня нет никакой страсти стать дирижером или стать альтистом, или стать еще кем-то. У меня репертуар вот у нас безграничный. Я уже не говорю о том, сколько присылают и пишут новых произведений, понимаете? Нет, импровизация я... Конкретно, точно так же, как и другие достаточно полярные мне виды музыки, я просто... Я не играю на барочных инструментах, я не могу сыграть ни одной ноты джаза. Я ничего не понимаю в импровизациях, я совершенно от всего этого даже ни капельки не страдаю. Вот так.
Но дома не бывает, так репетируете перед зеркалом, и хочется взять эти оковы, сбросить партитурные.
А это не оковы, это обогащение духовное, понимаете? Если это оковы, тогда лучше не начинать этим заниматься. А если же это обогащение, я условно считаю, что когда я играю произведение определенного композитора, которое я начинаю воспринимать как свое, то это и есть обогащение. А композитор, на мой взгляд, должен быть счастлив, что его музыка звучит.
Мы сейчас еще немного музыки послушаем. Я просто хочу сказать, что, возможно, еще тут есть такая доля уважения к зрителю, к публике, которая приходит на концерт, дать им то, что они хотят услышать, а не там какие-то собственные упражнения.
Да я не знаю, чего они хотят услышать, а может, они хотят просто меня увидеть.
Ну, тогда можно вообще не брать с собой инструмент.
Нет, нельзя. Они хотят меня увидеть с инструментом, понимаете? Потом тут дело такое, когда первый раз приезжаешь куда-то, ты не знаешь, чего ждет от тебя публика. И я раньше была еще тщеславнее, чем сейчас, прямо скажем. И вот думала, вот как бы это ужасное чувство на самом деле, вот как бы оправдать ожидания публики. До тех пор, пока я этим очень страдала, пока я не поняла, что... Вот публика – это многоликое Буддо, многоликое. И откуда я знаю, какие у них желания? Может, они просто, им некуда надеть свое новое платье. Вы понимаете, нет, я сейчас не хочу ничего сказать, но я перестала себя со временем воспринимать настолько всерьез. И это такое огромное счастье, потому что ты, в общем-то, ну, есть меньше шанс предать саму себя, понимаете? А если условно там кто-то хочет, чтобы вот так это звучало или как это... А мне что, теперь разбиться в дребезги? Нет.
Вы что хотите слышать? А вы что? Мы устроим маленький опрос перед началом концерта.
Хотите чай? Хотите кофе?
Послушаем музыку. Я так понимаю, что Михаил нам сейчас подскажет, что мы слушали.
Да, мы слушали одну из частей сонаты, которая была сонаты Баха, которая была записана теперь уже полтора года назад, когда Елена приезжала к нам первый раз в город. И мы сделали эту запись в нашем органном зале. Это скрипка с органом. На органе играл наш замечательный музыкант кировский Илья Ризаев. Вот это мы сейчас слушали. И, кстати, хочу сказать, что эта запись была сделана в аналоговом формате. Мы об этом начинали говорить в прошлый раз. Я думаю, что мы, наверное, даже продолжим об этом говорить, может быть, в следующий раз, конкретно об этом, потому что это такая очень большая тема. Вот. И в итоге мы издали эту запись в виде вот такой вот аналоговой магнитофонной ленты. Вот она так оформлена. Это отдельная история. Вообще, вот даже эта обложка, это специально написанная картина московской художницей. И вот мы ее применили для того, чтобы оформить этот альбом.
Значит, преимущество тех, кто не только слушает нас сейчас по радио, но и смотрит нас в нашей группе ВКонтакте. Вы третий раз уже приезжаете в Киров. Этот раз в чем смысл вашего приезда? Я знаю, что какой-то спектакль, да, вы записывали.
Если позволите, очень кратко. Да. Значит, у нас
лучше
было несколько.
Михаил.
Нет, я не очень. Так вот, этих задач, ну как задачи, в общем, этих планов было несколько. Первое, это был концерт 8 числа, 8.08 был концерт в органном зале очередной. Кстати, за неделю до этого концерта не было билетов уже. Это говорит о чем-то. Вот. А вторая была задача, как и в прошлый раз, мы не на самом концерте, а на репетиции к этому концерту сделали запись. Очередную запись, опять же, записывали на магнитофон. Все как всегда. Вот. А и третий большой такой, ну, слово, проект, это была такая абсолютно новая для нас работа, для всех, я думаю, в нашей студии, в интерьере нашей студии. Мы сняли, пока сняли, вот сейчас идет такой монтаж того, что отснято. Это спектакль, это, не знаю, Елена, мне кажется, вам нужно подробнее рассказать. В общем, это спектакль, изначально это вообще планировалось как телеспектакль, и как-то все выглядело более понятно и, может быть, просто, но когда в это во все, что называется, въехали, оказалось, что не так все просто, и в итоге получилось практически полноценное кино с дублями, хлопушками, светом, звуком, и не знаю, чем это все закончится, но я думаю, что, наверное, результат должен быть, иначе у нас просто нет никаких шансов это не довести до конца.
Ну, хотелось бы, чтобы закончилось тем, что мы это увидели.
Еще я хочу сказать о том, что всем этим творческим, так скажем, процессом руководил еще один человек, который сейчас вот непосредственно работает с монтажерами, значит, монтирует. Это Елена Болдина, которая приехала, это режиссер из Москвы, и она руководила. И я вот для себя, например, очень много чего узнал и увидел, как это изнутри выглядит. На самом деле, я бы, наверное, никогда после этого не хотел стать ни артистом, ни режиссером, ни вообще человеком, который каким-то образом связан с кино. Это отдельная история, это отдельная жизнь, это отдельная философия жизненная и так далее. Отдельный ритм вообще.
Ну, кто-то смотрит на вас и думает, я ни за что в жизни не хочу стать звукорежиссером, человеком, который управляет процессом в студии. Для вас это первый опыт подобный?
Подобный, да. Я думаю, что это было два раза в моей жизни. Первый и последний раз. Да, Михаила поддерживаю полностью. Никто ничего подобного не ожидал из всех действующих и задействованных лиц. Ничего подобного никто вообще не ожидал. Хорошо или плохо, вот такого вот надрыва, такой отдачи, самоотдачи. Прям хочется Пастернака вспомнить, цель творчества – самоотдача. Но тут была самоотдача, тут все были творцы.
Смысл-то в чем?
Да, смысл в том, что вот в свое время мне предложили ныне умерший режиссер. Роман Виктюк предложил мне сделать моноспектакль. Вот. Было написано на основании моего монолога, как вот я с вами разговариваю, вот на основании этого замечательный писатель, молодой, из Саранска, Данил Гурьянов, живет давно уже в Москве, написал замечательную пьесу. Название было «Скрипачка. Точка. Монолог для нее». Дальше это не состыковалось по ряду причин. Виктюка не стало. Лена Болдина со мной начинала это делать. Я всегда хотела играть в театре, потому что я нахожу скрипичную игру. Это музыкальный театр. Понимаете? Ну, что тут? Это вообще очень долгая история, так сказать. Но смысл в том, что вот как раз когда получилось так, что творчеству как-то негде было развернуться, у нас были сложные года просто, как у всех, из-за вируса, я не знаю, не хочу об этом говорить. Из-за вируса, не из-за вируса. Короче говоря, я очень страдала, что я не могла выходить регулярно, так регулярно, как это раньше было, на сцену. И я, собственно, взбесившись, позвонила Ленке Болдиной в Москву. Я говорю, ты помнишь? Это Лена Денисова. Она сказала, помню и люблю. Все, я говорю, Лен, ты можешь со мной это дальше развивать? Потому что она единственный человек, который, во-первых, знакома с особенностями, так сказать, национальной рыбалки, в том смысле, что она понимает, как двигать мое тело, и все, не девочка все-таки. А с другой стороны, она знала изначальную идею Виктюка. И понеслось. Сейчас 2 месяца с февраля, февраль и март. Вот мы как раз приезжали с моим мужем сюда, играли, участвовали в Чайковске, в гала Чайковский. Было замечательно. Нам очень понравилось. И гостиница очень понравилась. А потом я сразу уехала в Москву на 2 месяца и занималась с Леной. То есть Лена со мной. Параллельно я очень не хотела выходить на какие-то театры. А вот можно у вас сыграть, а можно топнуть копытом, а вот... И я постепенно вот для себя откристаллизовала, что я должна просто попробовать убедить Михаила дать его роскошную студию как площадку для театра. Когда все это стало дальше нарастать, понимаете, вот как слой у дерева или там что-то, я решила, боже мой, ну хорошо, раз сыграю, два сыграю, и все, что ли, лучше вообще не играть, а сразу запечатлеть. Как-то называется, себя увековечить. Да. А дальше выяснилось, что у нас же есть, у нас, это называется вот в Smart Audio Recording, да, вот у них есть шикарные операторы, которые, с которыми я лично работаю просто с невероятным удовольствием, потому что люди, которые, они чувствуют вот струны, да, там 7 холмов или 4 струны, неважно, они это абсолютно чувствуют. Не надо объяснять, не надо там заламывать руки и говорить, ой, а ты знаешь, что я здесь имел в виду? Все не надо, все лишнее. И вот когда я прибегла к Михаилу и сказала, спросите ребят, смогут? Да. Все, мы приехали сюда. И кроваво засняли за 14 часов одного дня все то, что сейчас монтируют.
Но это не только монолог, это еще и какая-то физическая динамика тоже там есть.
Да.
А вы довольны тем, что получилось? Я понимаю, что еще нет конечного результата.
Чур меня, чур меня.
Нет, нет, нет. Вообще результата мы вот еще ничего не видели. То есть мы действительно сейчас.
Но все равно все закончилось, все закончилось, да. То есть уже пересъемки их не будет.
Я уже, честно говоря, скучаю по тому дню, который начался в 8 часов и закончился в 3 часа ночи. Это действительно был такой драйв. Все, я не знаю, было выпито 2 ведра кофе и вот, не знаю, незабываемо на самом деле все это
да,
было.
Да, я тоже так считаю.
Поэтому даже какой бы ни был результат, результат будет, и он однозначно должен быть хорошим. В общем,
не, может
нам,
быть два
нам
варианта.
Же есть что вспомнить в любом случае.
Хороший или очень хороший.
Или очень хороший, согласен.
Это будет для всех?
Конечно.
Да, когда конечно. Вы планируете точку поставить
и показать? Мы как раз сегодня это обсуждали, что сейчас, ну, во-первых, нет никаких временных рамок, то есть у нас нет выхода к Новому году.
Там, даты премьеры не указаны.
Вообще не указано. И, может быть, это и хорошо, потому что это должно немножко, как мы говорили сегодня, настояться, да, что называется. Вот.
Начать бродить.
Начать бродить в хорошем смысле этого слова. Да, и я думаю, что нужно будет очень хорошо поработать над титрами, да, над названием. Еще название, кстати, вот мне на самом деле очень нравится то название, которое было изначально, но сейчас это тоже как-то бродит. Мнение на этот счет.
Мнение бродит. Хорошо, это отличный опыт, я думаю, для человека, но все-таки вы уже давно на сцене, и для вас там, может быть, нового было не так много, как для человека, который, ну, вообще с такой вот публичной деятельностью не знаком. Я просто хотел вернуться к концертам. Вот мы говорили все время там, о рок-группах, о джазе. В рок-группах там люди играют десятилетиями вместе, годами они слаженно сыграны, они уже подогнаны друг под друга, как там в пазлы, как какое-то лего. Сольные исполнители классические, они им приходится выступать с разными коллективами, вот в органном зале, человек, наверное, с ним вы раньше тоже не были знакомы. Как вот этот процесс сотрудничества происходит, когда вы находите общие точки соприкосновения и можете слаженно играть, не опасаясь там какой-то, извините за выражение, музыкальной лажи или фальшивых нот?
Вот это насколько... очень как раз болезненный момент, что касается конкретно Ильи Рязаева. Просто повезло. Просто повезло. Отличный партнер. Вот просто повезло, как в лотерее. Да. Что касается других исполнителей, я предпочитаю играть со своим мужем. Он и дирижер, он и пианист. Когда приходится... Да, но тут же еще оркестр, вот что. И тут... Это серьезный, очень мучительный процесс притирания. Я, как правило, очень беспощадна к себе и к окружающим. Ничего хорошего на эту тему сказать не могу. Да, увы.
Интересно, что бы сказали они? Ну, то есть, мнение с той стороны узнать. Вы занимаетесь музыкой с 4 лет, насколько?
Да.
Да? А что бы вы сейчас могли сказать родителям, которые хотят отдать своих детей в музыкальную школу вот на класс скрипки?
Я бы сказала очень просто. Хотите сохранить свое и здоровье ребенка, не делайте этого никогда. Это абсолютно серьезно. Хотите ребенка приобщить к музыке, для этого есть концертные залы, для этого работают уйма прекрасных абонементов детских. Не надо мучить себя, дитё, педагога и инструмент. Никто из вас, дорогие, этого не заслужил.
Но кто-то же должен для них играть, в конце концов, откуда-то вырастают таланты, берутся. Таланты? Как распознать?
Не знаю. Понятия. Я ни разу не взяла на себя смелость сказать, да, талант из него, да. То есть, знаешь, как я не могу про картину сказать, да, это полотно. Знаете, я не могу. Точно так же, как я ни за что в жизни не позволю себе сказать, да, мазня. Или там, не, из него посредственность. Это невозможно. Потом бывает такое, что талант, как и картина, как любое произведение искусства, оно раскрывается на протяжении, может быть, десятилетий. Как тут можно в 4 года, в 7 лет, в 12 лет сказать, да, нет, я...
Ну, в общем,
с большой опаской.
Родителям можно сказать, что если все-таки вы на этот шаг решитесь, то наберите
тогда
терпение
рабы,
и ждите.
Тогда вы в первую очередь рабы преподавателя. Тогда делайте то, что вам говорит учитель музыки.
А вообще ваше отношение вот к музыкальным конкурсам с точки зрения, знаете, вот такой соревновательности в какой-то степени даже
спортивной?
Вы же
лауреат конкурсов тоже музыкальных.
Вообще... Да, ну просто из 8 я дошла до финала только в 3.
Насколько это важная история для
исполнителя? Вы понимаете, опять же, это как вот с лейблом или брендом. Наверное, это важно, иначе у людей стираются какие-то аргументы, потому что в нашем деле не существует аргументов. Получается, что ты выкладываешься, и любой может сказать, а мне было скучно, а мне было неубедительно, а мне это было не масштабно. Ровно как и наоборот. А это было убедительно, а это было прямо вот захватывающе. Понимаете? И в этой связи, если кто победил, типа, но у победителей очень сложная ситуация. Победил. Через 3 года новый победитель. Через 3 года следующий победитель.
Но звание-то остается, победитель конкурса.
Звание-то остается. Это знаете, как в том анекдоте про ложечки. Ложечки нашлись, а осадок остался. Не знаете просто анекдоты. Ну, звание, ну что такое звание? Это пустой звук.
Он дает что-то музыканту?
Не знаю.
Ну, я считаю, на афише нет. Вот эта вот плашка.
На афише, она... если кто-то думает, что он ого-го пришел послушать лауреата, а на другой афише написано «не лауреат». И от этого...
Ну, весомее, лауреат, это лауреат.
Я считаю, что весомости в творчестве не существует. Ну, никак. Не-а. Я не знаю, что существует. Может быть, вот у ученых существует звание, они что-то решают. Хотя вот я могу сказать про врачей, которые меня всегда успешно лечили, не обязательно корифей прям вот меня вытащит, как Мюнхгаузена из болота. Может быть, просто, вот знаете, такой вот деревенский народный врач, который все знает... чувствует, и вот.
И у корифея может дрогнуть рука в самый ответственный момент.
Да, конечно, он тоже человек.
Ну, то есть на афише, собираясь на концерт, на афише, то, что там написано, обращать не стоит, стоит просто слушать, наслушиваться и в итоге уже выбирать именно по
собственному. Понимаете, я считаю, надо ходить на программу. Это говорит сейчас, это я делаю себе же антирекламу, что я считаю, не надо ходить на звезд, надо слушать программу. Вот что на программе, понимаете, если звезда вдруг... какое-то такое посредственное произведение. Кому от этого будет легче? И ваш ребенок послушает посредственное произведение. Зачем? А если вы видите, что это композитор, который может обогатить ребенка, который в его 9, 10, 12 лет, вот ему эмоционально как-то может расширить рамки, тогда да.
Так что не обращайте внимания на звездные афиши, друзья мои. Просто смотрите, что кто исполняет, ходите и слушайте как можно больше. Я просто веду к тому, что наша программа заканчивается. Еще хотелось кусочек вашей скрипки послушать. Спасибо вам большое, вам удачи. Я надеюсь, что скоро этот спектакль мы обязательно благодаря Михаилу увидим и на экранах, и сможем еще раз насладиться вашей игрой. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. У нас сегодня в гостях были лауреат международного конкурса скрипачей имени Вацлава Гумла, президент музыкального фестиваля Virtus Classics Елена Денисова и основатель профессиональной студии звукозаписи Михаил Мамонов. Спасибо большое.
Мы слушаемся через неделю. Глеб Ударин, Карина Лоян. Всем пока.
Пока.